Да, пани Мюллерова, странные дела нынче творятся. Значит, еще одна потеря для Австрии. Когда я был на военной службе, так там один пехотинец застрелил капитана.
Зарядил ружье и пошел в канцелярию.
Там сказали, что ему в канцелярии делать нечего, а он все свое должен, мол, говорить с капитаном.
Капитан вышел и лишил его отпуска из казармы, а он взял ружье и бац ему прямо в сердце. Пуля пробила капитана насквозь, да еще наделала в канцелярии бед. Расколола бутылку с чернилами, и они залили служебные бумаги.
«А что стало с тем солдатом?» — спросила минуту спустя пани Мюллерова, когда Швейк уже одевался.
«Повесился на помочах», — ответил Швейк, чистя свой котелок. «Да помочи-то были не его. Он их выпросил у тюремного сторожа. У него, дескать, штаны спадают. Да и то сказать, не ждать же, пока тебя расстреляют. Оно понятно, пани Мюллерова, в таком положении хоть у кого голова пойдет кругом. Тюремного сторожа разжаловали и вкатили ему 6 месяцев, но он их не отсидел, удрал в Швейцарию и теперь проповедует там в какой-то церкви. Нынче честных людей мало, пани Мюллерова. Думается мне, что эрцгерцог Фердинанд тоже ошибся в том человеке, который его застрелил. Увидел, небось, этого господина и подумал, порядочный должно быть человек, раз меня приветствует. А тот возьми, да и хлопни его. Одну всадил или несколько?»
«Газеты пишут, что эрцгерцог был как решето, сударь. Тот выпустил в него все патроны».
«Это делается чрезвычайно быстро, пани Мюллерова. Страшно быстро. Для такого дела я бы купил себе браунинг. На вид игрушка, а из него можно в 2 счета перестрелять 20 эрцгерцогов, хоть тощих, хоть толстых. Впрочем, между нами говоря, пани Мюллерова, в толстого эрцгерцога вернее попадешь, чем в тощего. Вы, может, помните, как в Португалии подстрелили ихнего короля? Во, какой был толстый! Вы же понимаете, тощим король не будет. Ну, я пошел в трактир у чашин. Если придут брать Триера, за которого я взял задаток, то скажите, что я держу его на своей псарне за городом, что недавно подрезал ему уши, и пока уши не заживут, перевозить щенка нельзя, а то их можно застудить. Ключ оставьте у привратницы».
В трактире у чаши сидел только один посетитель. Это был агент тайной полиции Брэд Шнейдер. Трактирщик Палевец мыл посуду, а Брэд Шнейдер тщетно пытался завязать с ним серьезный разговор. Палевец слыл большим грубияном. Каждое второе слово у него было «задница» или «дерьмо». Но он был весьма начитан и каждому советовал прочесть, что о последнем предмете написал Виктор Гюго, рассказывая о том, как ответила англичанам старая наполеоновская гвардия в битве при Ватерлоо.
«Хорошее лето стоит», — завязывал Брэд Шнейдер серьезный разговор. «А всему этому цена — дерьмо», — ответил Палевец, убирая посуду в шкаф. «Ну и наделали нам в Сараеве делов», — со слабой надеждой промолвил Брэд Шнейдер.
«В каком Сараеве?» — спросил Палевец. «В Нусельском трактире, что ли? Там драки каждый день. Известное дело, в Нусли».
«В Боснийском Сараеве, уважаемый пан трактирщик. Там застрелили эрцгерцога Фердинанда. Что вы на это скажете?»
«Я в такие дела не лезу. Ну, их всех в задницу с такими делами», — вежливо ответил пан Палевец, закуривая трубку. «Нынче вмешиваться в такие дела, того и глядишь, сломаешь себе шею. Я трактирщик. Ко мне приходят, требуют пива, я наливаю. А какое-то Сараево, политика или там покойный эрцгерцог, нас это не касается. Не про нас это писано. Это панкратцем пахнет».
Брэд Шнейдер умолк и разочарованно глядел пустой трактир.
«А когда-то здесь висел портрет государя-императора», — помолчав, опять заговорил он.
«Как раз на том месте, где теперь зеркало». «Вы справедливо изволили заметить», — ответил пан Палевец, — «висел когда-то. Да только гадили на него мухи, так я убрал его на чердак. Знаете, еще позволит себе кто-нибудь на этот счет замечание, и посыплются неприятности. На кой черт мне это надо?»
«В этом Сараеве должно быть скверное дело было, как вы полагаете, уважаемый?» На этот прямо поставленный коварный вопрос пан Палевец ответил чрезвычайно осторожно.
«Да, в это время в Боснии и Герцеговине страшная жара. Когда я там служил, мы нашему обер-лейтенанту то и дело лед к голове прикладывали».
«В каком полку вы служили, уважаемый?»
«Я таких пустяков не помню. Никогда не интересовался подобной мерзостью», — ответил пан Палевец. «На этот счет я не любопытен. Излишнее любопытство вредит». Тайный агент Брэд Шнейдер окончательно умолк, и его нахмуренное лицо повеселело только с приходом Швейка, который, войдя в трактир, заказал себе черного пива, заметив при этом: «В Вене сегодня тоже траур».
Глаза Брэд Шнейдера загорелись надеждой, и он быстро проговорил:
«В Канапиште вывешено 10 черных флагов».
«Нет, их должно быть 12», — сказал Швейк, отпив из кружки.
«Почему вы думаете, что 12?» — спросил Брэд Шнейдер.
«Для ровного счета дюжина, так считать легче. Да на дюжину и дешевле выходит», — ответил Швейк.
Воцарилась тишина, которую нарушил сам Швейк, вздохнув.
«Так значит, приказал долго жить, царство ему небесное. Не дождался даже, пока будет императором.
Когда я служил на военной службе, один генерал упал с лошади и расшибся. Хотели ему помочь, посадить на коня, посмотрели, а он уже готов, мертвый. А ведь метил фельдмаршалы. На смотру это с ним случилось. Эти смотры никогда до добра не доводят. В Сараеве, небось, тоже был какой-нибудь смотр. Помню, как-то на смотру у меня на мундире не хватило 20 пуговиц. И за это меня посадили на 14 дней в одиночку. И 2 дня я, как Лазарь, лежал связанный козлом. На военной службе должна быть дисциплина. Без нее никто бы и пальцем для дела не пошевельнул. Наш обер-лейтенант Маковец всегда говорил: «Дисциплина, болваны, необходима! Не будь дисциплины, вы бы как обезьяны по деревьям лазили. Военная служба из вас, дураки безмозглые, людей сделает. Ну, разве это не так? Вообразите себе сквер, скажем, на Карловой площади, и на каждом дереве сидит по одному солдату без всякой дисциплины. Это меня ужасно пугает».